Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. В Приднестровском регионе оппозиция вновь подвергается давлению. В то же время кишиневские эксперты отмечают, что в условиях чрезвычайного положения на левом берегу Днестра усугубилась ситуация с правами человека. Как справляются семьи с маленькими детьми, когда детские сады закрыты, а многие родители вынуждены ходить на работу? И взгляд российского историка Валерия Соловья. Причастность России к замороженным конфликтам на постсоветском пространстве. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В среду президент Игорь Дадон и приднестровский лидер Вадим Красносельский обсудили по телефону проблемы передвижения жителей сел в Дубосарском районе. До сих пор выбраться из региона и обратно попасть они могут только на пароме, после того, как Тирасполь запретил автомобильное сообщение под предлогом борьбы с коронавирусом. В сообщении пресс-службы президента говорится, что стороны достигли договоренности о необходимости упрощения передвижения жителей между двумя берегами Днестра. Свободно пересекать административную линию смогут люди, проживающие и зарегистрированные в нескольких селах Дубосарского района, а также в Варнице и Копанке. На второй день после телефонного разговора Дадона и Красносельского четырех жителей села Кочееры, работников местного предприятия, остановила приднестровская милиция на одном из постов, установленных в марте. Люди перемещались по территории Кочееры. Их остановила милиция из-за того, что в машине находилось более трех человек. Инцидент спровоцировал напряжение. Бюро по реинтеграции в Кишиневе посчитало действия приднестровской милиции оскорбительными и разрушительными и попросила миссию ОБСЕ выразить свою позицию. Представитель Тирасполя в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков назвал инцидент примитивной провокацией Кишинева, попытавшегося подорвать стабильность в зоне безопасности. Конец цитаты. Больницы на левом берегу Днестра получили специальные планшеты, с помощью которых больные смогут общаться со своими родными, пока находятся в отделениях интенсивной терапии. Техника подарена посольством Соединенных Штатов Америки в Молдове. Тираспольская и Слободзейская больницы получили по два устройства, остальные направлены в больницы Дубосар, Бендер и Рыбницы. Количество зараженных COVID-19 остается высоким. В Приднестровье в воскресенье число подтвержденных случаев заражения достигло 1032. Это почти на 50 человек больше, чем неделю назад. В регионе зарегистрировано 39 летальных исходов. Сокращение объемов промышленного производства, спровоцированное эпидемией коронавируса в Приднестровье, может достичь 10% в этом году, признает Приднестровская администрация. По словам главы экономического ведомства региона Сергея Болоника, внутреннее потребление сократилось в весенние месяцы на 23%. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете программу «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа». В пятницу, 5 июня, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия открыли свои границы на базе двусторонних договоренностей. Граждане этих четырех стран могут свободно пересекать границы, они не должны демонстрировать результат теста на коронавирус и не будут находиться в карантине после пересечения границы. Чехия заявила, что полностью открывает границу с Германией. Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юхансен сообщила, что внутренние границы в ЕС должны открыться до конца июня. Всемирная организация здравоохранения 5 июня изменила позицию относительно масок. Теперь ВОЗ советует правительствам сделать обязательным для всех ношение масок из ткани в общественных местах. В начале пандемии ВОЗ настаивали, что маски должны носить только больные коронавирусом, люди с симптомами или те, кто находится в контакте с ними. Но последние исследования показали, что при правильном использовании маски могут быть эффективной защитой от заражения, поскольку люди могут разносить коронавирус еще до того, как у них появятся какие-либо симптомы. При этом ВОЗ подчеркивают, что одно лишь ношение маски не спасет. Важно соблюдать весь комплекс мер – социальную дистанцию и мыть руки. Всего в мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 7 миллионам человек. Число летальных исходов превысило 400 тысяч. В Вашингтоне и многих других городах США тысячи манифестантов проводят акции против полицейского произвола, против расизма, за справедливость системы правосудия. Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг «Жизни чернокожих имеют значение». А после наступления темноты Баузер распорядилась устраивать световые проекции с таким же лозунгом на здания, окружающие Белый дом. В Соединенных Штатах вторую неделю продолжаются массовые протесты против полицейского произвола из-за убийства в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В минувшие выходные акции прошли и в европейских столицах.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Карантинные меры в Приднестровском регионе постепенно ослабляют, несмотря на все еще большее количество заболевших. Ранее чрезвычайное положение на левом берегу Днестра было продлено до 15 июня, а местным жителям по-прежнему запрещено покидать район. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что с четверга открылись террасы, кафе, владельцы должны обеспечивать расстояние между столиками не менее 3 метров и обязательно дезинфицировать поверхности. Террасы могут работать до 22 часов. С пятницы открылись для прихожан церкви. Посетители должны быть в масках, на входе дезинфицировать руки и приветствовать друг друга могут только поклонившись. В субботу открылись парки развлечений для детей, и там тоже обязательно ношение масок и перчаток. С понедельника возобновляется работа маршруток, количество пассажиров ограничено сидячими местами. Обсуждается возможность проведения выпускных балов, но только на открытых пространствах, к примеру, в парках. На прошлой неделе в Кишиневе Ассоциация «Солидарные родители» направила правительству петицию с требованием открыть детские сады. Петицию подписали 2600 человек. Министерство образования подчеркивает, что детсады в санитарном плане в условиях пандемии коронавируса не готовы к открытию. Авторы петиции утверждают, что родители оказались между молотом и наковальней. Они должны ходить на работу, и при этом им не с кем оставить детей. Солидарные родители требуют от властей открыть детсады с соблюдением всех противоэпидемических условий, как для детей, так и для сотрудников, а также принять меры социальной защиты семей с дошкольниками, выплатить им как минимум 50% зарплаты за время пребывания с детьми и гарантировать сохранение их рабочих мест. В Министерстве образования считают невозможным открытие детских садов до тех пор, пока уровень заболеваемости COVID-19 будет расти. В Приднестровском регионе детские сады тоже остаются закрытыми, по крайней мере, пока действует режим чрезвычайного положения. Что будет после, пока не особо ясно. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, как родители маленьких детей справляются с ситуацией.
Как что делать? Карантин до 15-го, и надеемся, что уже откроют садики. Ну, родители были дома, игрались, больше были родители с детьми, больше их узнали. Дети хотят общения, конечно, со своими сверстниками, это в первую очередь, конечно же. Ну и в то же время одичали, в сад не хотят идти. Хотя воспитатели хорошие, но в сад не хотят идти дети.
Как мы решаем эту проблему? Мы ее пока решаем таким образом, что я сижу в декрете, и мой ребенок находится со мной. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы открылись детские сады, но с соблюдением всех мер, чтобы это не было 25-30 человек, а чтобы группы были количество с меньшим количеством человек, чтобы там осматривали детей, проверяли, измеряли температуру, чтобы принимали как положено и следили за этим всем. Какое-то все равно облегчение для мамы, да, на полдня, чтобы ребенка отдать в садик. Да. Справляемся, а куда деваться? По-другому нет. Дедушки, бабушки у нас все работают и заняты, поэтому сами справляемся.
Бабушка спасает. Бабушка забирает ребенка и сидит с ним, пока мама работает с папой. Сидеть дома с ребенком, брать больничный, как это делают мамы, у которых нет воды. А куда деваться? У нас выхода другого нету.
Нет, я думаю, что дежурной группы нет. Ну, потому что это дети, мало ли что, придет один больной, потом не будешь знать, куда деваться, и только обижаться на всех, кто привел больного ребенка. Нет, лучше сидеть, пересидеть это дома. Это же дети.
Если вот касается сейчас этого периода, то я бы, вот как сделали на Украине или в России, я не помню. То есть если два родителя работают, то чтобы открыли группы для детей таких, где два родителя работают. И хотелось бы, чтобы вот, например, в каждой группе, вот у нас в группе есть кварцевая лампа. И когда дети выходят на прогулку, кварцевание группы, мне кажется, этого достаточно. Ну и строгий контроль, вот если сопли, чтобы таких детей в садик не приводили. И, мне кажется, достаточно таких.
Если речь идет о детских садах, то я считаю, что их уже нужно открывать, потому что когда дети общаются на детской площадке, когда разрешают аттракционы, когда открыты террасы, что я не считаю супер очень важным для семей. Когда маме и папе нужно на работу, ребенок сидит дома, или ты нанимаешь няню, и тебе не на что платить. Вот это проблема. А открыть, например, террасу или кафе, и чтобы люди там собрались, ну, для меня, например, это не приоритет. Поэтому я считаю, что надо открывать уже сады, проветривать почаще, я не знаю, руки обрабатывать, я против, мыть руки с мылом. Все, дети легко переносят. А у детей обычно молодые родители. Пусть просто к бабушкам, дедушкам не ходят потом домой.
Я думаю, что не нужно. Во всяком случае, своего бы ребенка я сейчас не отдала после 15 числа. Потому что я считаю, что еще может быть активен вирус, поэтому я переживаю. Меньше общения, может быть. В близком кругу только. Там же большой коллектив, там может быть 25-30 человек. Зачем риски эти?
Это были мнения жителей Приднестровья.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Последние два года Приднестровская администрация принимала все больше мер для подавления оппозиции, общественных организаций и инакомыслия. Это давление усилилось в период чрезвычайного положения. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул отмечает, что на прошлой неделе сотрудники местной службы безопасности КГБ провели обыски в офисе оппозиционной коммунистической партии региона и изъяли все компьютеры. Сторонники политформирования воспринимают эти действия как попытки уничтожить партию, лидера которой Олега Харжана приговорили к 5,5 годам лишения свободы за организацию мирного протеста против действующей в Приднестровье власти. Последние годы близкие Олега Харжана неоднократно заявляли о серьезных проблемах со здоровьем у него и задержания в невыносимых условиях в тюрьме. Преследование организовано Следственным комитетом региона по статье об экстремизме. Приднестровский активист Геннадий Чорба, бывший заместитель главы службы связи местного исполнительного органа, после смены власти, оказавшийся в оппозиции, написал на своей странице в Фейсбуке, что с обыском пришли и домой к депутату-коммунисту городского совета Тирасполя Александру Саманию. Самое интересное, что депутаты Тираспольского городского совета отклонили представление на снятие Самония депутатской неприкосновенности. По имеющейся информации ему инкриминируется экстремизм, написал Чорба. Во вторник состоится заседание городского совета Тирасполя, на котором могут вновь вынести на голосование вопрос о лишении иммунитета Александра Самония. Статью об экстремизме ввели в регионе по российскому примеру. Все чаще ее применяют Приднестровская администрация для подавления оппозиции и инакомыслия в обществе. Недавний случай – начало уголовного преследования по этой статье молодой писательницы Ларисы Калик, автора книги о реалиях Приднестровской армии. Книга называется «Год молодости». Это 12 историй молодых людей, отслуживших срочную службу на левом берегу Днестра. Из-за преследований Лариса Калик была вынуждена покинуть Приднестровье. В Кишиневе она также замечала слежку и в итоге уехала за границу. Пользователи социальных сетей отмечают, что статья об экстремизме допускает такое широкое и неопределенное толкование, и под нее могут подвести любого, кто критикует власть. Кишиневские эксперты тоже заявляют о том, что во время чрезвычайного положения ситуация с правами человека в регионе заметно ухудшилась и может усугубить другие застарелые и нерешенные проблемы. В исследовании, проведенном Ассоциацией Промалекс, говорится, что меры самоизоляции, предпринятые Приднестровской администрацией, серьезно ограничили свободу передвижения и свободу слова жителей левобережья Днестра. Наиболее пострадали в результате этого 8 учебных заведений в регионе, обучение в которых ведется на румынском языке. В отчете «Промалекс» отмечается, что количество контрольно-пропускных пунктов, установленных администрацией региона в зоне безопасности, достигло 37. Все посты установлены без согласия Объединенной контрольной комиссии, которая отвечает за обеспечение безопасности на территории особого режима на Днестре. При этом в пресс-релизе миссии ОБСЕ в Молдове говорилось лишь о 18 постах. Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии подчеркнула, что под предлогом режима чрезвычайного положения представители Тирасполя пытаются провести границу в зоне безопасности и поэтому препятствуют работе военных наблюдателей. Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что посты сохранятся до окончания эпидемии. Свыше 100 медработников, которые живут в Приднестровье, но работают в медучреждениях, подведомственных Кишиневу, заявляют, что их лишили возможности добираться до работы и обратно, и поэтому часть из них временно живут в тех населенных пунктах, где работают. Их размещение организовано при поддержке Европейского Союза. Подробности в материале Дианы Райляну, рассказывает Юлия Михайлова.
Юристы Ассоциации «Промолекс» подчеркивают, что во время кризиса, вызванного COVID-19, граница на Днестре была постоянно закрыта, а контрольные посты были установлены под предлогом ограничения потока людей. Юрист Павел Казаку считает, что такая ситуация вынудила Кишинев составлять списки людей, которые могли бы пересечь блокпосты, установленные приднестровским режимом. Не все граждане могли воспользоваться этими соглашениями между Кишиневым и Тирасполем. Проблема медработников до сих пор не решена. Благодаря внешней помощи, поддержке Европейского Союза, медики размещены на правом берегу Днестра и трудятся в медучреждениях, подведомственным Кишиневу. Из-за ограничений движения, введенных Тирасполем, в молдавские села на левом берегу Днестра практически невозможно попасть по суше. Местные жители, экономические агенты, вынуждены пользоваться паромной переправой между селами Маловатое и Новое Маловатое. Кроме того, после введения противоэпидемических мер в регионе, сельчане рискуют на 2 недели оказаться в карантине после пересечения условной границы, например, после визита к родственникам. Мэр КЧР Раиса Спиновский говорит, что самой большой проблемой может стать то, что после окончания эпидемии Тирасполь не ликвидирует эти контрольно-пропускные пункты. У нас очень много людей с пропиской в других населенных пунктах, и эти люди сейчас практически оторваны от мира. Мы еще раз требуем безусловного снятия всех постов, установленных по периметру села Кочиеры. Из-за эпидемии деятельность мэрии в селах зоны безопасности была практически парализована, говорит мэр Коржева Серджио Опря. Коммуна находится на левом берегу Днестра, но подчиняется Кишиневу, а по факту сейчас село контролирует Приднестровская администрация. Больше 2 месяцев сотрудники мэрии занимались лишь доставкой медикаментов, пенсий и социальных пособий людям, изолированным в селе. В коммуне Коржева практически у 70% жителей гражданства Республики Молдова. Но государство о них забыло. Никто из парламента, от власти не приехал в Коржево узнать, что же у нас за проблемы. Мэры сел в зоне безопасности считают, что изоляция, в которой оказались эти населенные пункты, красноречивое свидетельство результатов переговорного процесса по Приднестровью. И эта ситуация должна заставить задуматься чиновников в Кишиневе, поскольку отсутствие каких-либо реальных мер поддержки отдаляет возможность реинтеграции Республики Молдова.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Россия стоит на пороге самых серьезных и очень быстрых перемен, которые начнутся неожиданно и приведут к радикальному изменению политической обстановки. Такую точку зрения высказал российский историк Валерий Соловей, бывший преподаватель МГИМО, в интервью нашей коллеге Лине Грил. Валерий Соловей считает, что Приднестровье и Абхазия нужны России для того, чтобы не допустить вступления Молдовы и Грузии в НАТО. О настоящем и будущем России, о том, что означает 20 лет пребывания Владимира Путина у власти, а также о перспективах урегулирования замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, которое подпитывает Москва.
Вы говорили о том, что режим Путина пойдет скорее, чем аналитики и политики могут ожидать.
Да.
Что у вас?
Я имею в виду совокупность кризисных факторов, которые сейчас формируют уже политический кризис. Это проявляется в частности то, что на поверхности это рост числа протестов в Российской Федерации. И я знаю, что в Кремле воспринимают угрозу общенациональных протестов как вполне реально. Они к этому готовятся. Это ситуация уже, которую власть не в состоянии выдержать. Тем более, что она внутри не уверена в себе. То есть люди, которые там работают, они, конечно, делают вид, что все в порядке, но на самом деле они оценивают ситуацию как очень опасную. И они об этом говорят. Не публично, но они об этом говорят. Даже используются термины «катастрофа». Это меня очень удивило, потому что я этот термин услышал от людей, входящих в близкое окружение, скажем, Путина. Да? Именно такие термины «катастрофа».
20 лет Владимира Путина власти. Да. Что-то принесло России, как-то изменило Россию?
Есть такое правило, что итог деятельности любого политика, любого государственного деятеля подводится по тому, как он ушел из политики. И я считаю, что если бы Владимир Владимирович ушел из политики в 2011 году, он бы навсегда остался в истории России как величайший государственный деятель. И я не помню, кто. Кант, кажется, сказал, что главное в искусстве политики вовремя уйти. Поэтому я думаю, что он совершил роковую ошибку. И он войдет в историю России как человек, при котором были лучшие в отечественной истории условия. Потому что не было никакой вражды с Западом, были высокие цены на нефть, все было хорошо. И он не использовал эти 20 лет. Никогда в нашей истории, собственно говоря, начиная с Петра Великого, не было таких благоприятных условий. И все это было упущено.
Потому что я слышала одно высказывание, что эпоха Владимира Путина закончится, скорее всего, смертью Владимира Путина от старости.
Нет. Это не так. Я повторю еще раз то, что сказал в начале. Россия накануне самых серьезных и очень быстрых перемен. Они начнутся неожиданно для всех, как всегда бывает, но окажутся очень кардинальными.
Что означают вот эти вот перемены в России для ближнего зарубежья, скажем так? Вы говорили на сессии, что Россия видит ближнее зарубежье, по-моему.
Да.
Скорее, как собственный огород.
Да, это правда. Я думаю, что на первых порах вообще ничего не будет означать. Но впоследствии ситуация может очень измениться, и как раз в отношениях с теми странами, у которых есть нерешенные территориальные проблемы. Я не хочу сказать, что там территориальные проблемы будут быстро решены. Это неправда, потому что они существуют уже там без малого 30 лет. Но, по крайней мере, появится надежда на их решение. Я думаю, что начнется процесс их решения. Он будет довольно сложным, многоступенчатым, но их можно будет решить. Потому что я склонен полагать, что у новой России будет политическое желание изменить ситуацию, в том числе в отношениях с ближними соседями, то есть стратегически переоценить ситуацию и ее изменить. Другое дело, что удастся сделать, как быстро, это вопросы остаются открытыми.
Мне кажется, это действительная мысль о том, что Россия, даже если будет решать какие-то конфликты, она будет их решать на своих правилах.
Да, это правда, но это естественно. Но цель вот сейчас России в том, чтобы не допустить вступления, допустим, Молдовы и Украины в НАТО, это понятно, да? И в этом смысле Россия готова, пожалуйста, интегрируйте Приднестровье, но так, чтобы заблокировать вступление там в НАТО. Но когда изменится ситуация в России, самая политическая, то я думаю, что может измениться вполне отношение к НАТО. НАТО вряд ли выглядит очень серьезной угрозой, честно говоря, судя по тому, что я наблюдаю, судя по тому, как этот блок себя вел последние 5 лет.
Как вы видите эффекты санкций на Россию? Они возымели свое? И откуда могут прийти изменения?
Они повлияли не на политику, они повлияли на настроение элиты. Действительно, серьезно повлияли. И почему повлияли? Потому что Россия лишилась дешевых западных кредитов. Это были дешевые и длинные деньги. Россия лишилась чувствительных технологий, очень важных для России, в том числе и в военной сфере. И третье, российская элита оказалась под угрозой персональных санкций. Это ее очень нервирует. И это Путин должен учитывать. Он учитывает. Он испытывает напряжение в отношениях с российской элитой. Он боится заговора, в том числе со стороны элиты. И делают все для того, чтобы заговор не возник. Заговор не возникнет, но элита хотела бы вернуться вообще к статус-кво анте. То есть, условно, к отношениям с Западом, какие были до 2014 года. Не возвращая Крым. О возвращении Крыма речи не пойдет никогда. Я могу сказать это уверенно. Ни одно российское правительство на это не пойдет. Донбасс, да, Приднестровье очень вероятно. Не сразу, но очень вероятно. С Абхазией и Осетией там гораздо сложнее, потому что это вопрос уже о самих абхазов, а Осетии, что у них есть там материковая республика, да, на территории России. Ну, там можно что-то обсуждать начать. Я не знаю, возможно, это будет какой-то обмен территориями, что-то такое, не очень мне понятное. Но с Приднестровьем не вижу особых проблем.
А зачем в России Приднестровье? Говорят, что это чемодан без ручки.
И Приднестровье, и Абхазия нужны только для того, чтобы Молдова и Грузия не вступили в НАТО. И как только, скажем, там, грузинский президент стал говорить о интенсификации движения в направлении НАТО, ему из Москвы сказали, ну тогда мы примем Осетию в состав Российской Федерации, Южную Осетию. Абхазия-то сама не захочет войти. И он замолчал. Это рычаг влияния, это просто инструмент.
Тогда почему вы говорите, что Россия может от него отказаться? Опять же,
потому что использование рычагов, да, инструментов зависит от вашего взгляда на мир. Если вы считаете, что НАТО колоссальная угроза, тогда вы делаете все для того, чтобы Грузия не вошла. Ну вот я могу привести пример с Прибалтики. Прибалтики, страны там, Балтии вступили в НАТО. Как для России изменилась стратегическая ситуация? Никак. До 2014 года это вообще не имело никакой цены. Экономические отношения развивались превосходно. Бизнес просто пер, как на дрожжах. Понимаете? Вот и все. Что? Ну да. Я думаю, что если Молдова вступит в НАТО, это будет проблемой для НАТО. У меня даже в этом нет сомнений.
Но Путин это не понимает? Или у него что-то с видением мира? Или там?
Ну, конечно. Слушайте, ну, человек, который сформировался в советское время, еще как офицер госбезопасности. Ну, это очень специфический взгляд. Я с ними немало общался. Я знаю, как они... Вы просто будете думать, что они над вами издеваются. Когда они вам будут... Ну, они так действительно думают.
Об угрозе Запада.
А они вполне серьезно говорят. Они начинают рассказывать, как Запад там подрывает стабильность, вмешивается во все. Это не циничный обман, это не трюк. Они действительно... это их мировоззрение, это их ментальность. Естественно, они уйдут. Изменится очень многое. Понимаете? Во всем мире офицеры разведки параноики. Во всем мире. Но в России они оказались во главе страны. Вот это вот принципиальное различие. Да, это единственный полуслучай мировой истории. И это сразу все изменило.
Ну, это немножко страшно вообще-то для...
Это очень страшно, но особенно для соседей. Ну, те, кто живут в России, не привыкли, воспринимают как данность. Когда пытаешься какие-то вещи объяснить западным собеседникам, они... Как это может быть? Ну, вот, может.
Российская пропаганда, месседжи, в которых посылают, допустим, телеканал «Звезда», там, балтийским странам и так далее. Ну, и про Украину говорили, что вот когда перед тем, как туда пошли, вошли русские войска, туда вошло, сначала вошла русская пропаганда на территории.
Ну, а Украина всегда была для этого открыта, и Путин был очень популярен, я могу сказать точно. Я сам родом с Донбасса, я туда регулярно ездил, и последний раз был накануне войны, в 2013 году. Путин очень популярен был, чрезвычайно в Украине. Вот именно вообще в Украине, но в этой части особенно. У него были очень высокого мнения, и поэтому там особо даже стараться не надо было, если честно.
Ну, по-моему, в Молдавии тоже Путин один из самых популярных. Не один из, а там 80% рейтинга Владимира Путина.
Я не сомневаюсь. Я могу вам сказать, что многие западные политики ему завидуют. Потому что такой образец, его не сдерживает ни парламент, ни масс-медиа. Что хочу, то и делаю. Это же образец высочайшей эффективности. Ну, в чем преимущество авторитарной системы? Вы принимаете решение быстро. Быстро. Здесь, чтобы принять решение в Европе в целом, там тратятся недели. Ну, в России все в течение 20 минут можно сделать. Собрались в Кремле, приняли решение, позвонили правительству. Вот теперь будет так и так. Все.
Как вы видите будущее от региона? Украина, Молдова?
Очень... Как постепенное восстановление. Но я хочу сразу сказать, что когда Россия ослабит свое давление на этот регион, на Украину в частности, то тут выяснится, что дело-то не в Кремле. Понимаете? А дело в самой эффективности или неэффективности украинского украинского истеблишмента. Вот он может провести реформы и построить новую Украину или нет? И я боюсь, что нас ожидает много неприятных открытий. И касательно Молдовы, кстати, тоже. Вдруг окажется, что не Россия была главным препятствием. Она служила скорее оправданием для желания ничего не менять.
Российский историк Валерий Соловей в интервью Лине Грю. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».